Письмо отца Ася читала не в присутствии Михаила Никифоровича. С испугом пробежав первую строчку, молча ушла в другую комнату, закрылась на ключ и там затихла. Константин, не без колебания решивший показать письмо, хмуро прислушиваясь, сбоку поглядывал на дверь и машинально подливал водку Михаилу Никифоровичу. После магазинов ужинали в 22:00. Михаил Никифорович, довольный покупками, согретый до пота водкой, которую пил безотказно, устроясь на диване среди разложенных вещей, пакетов с сахаром, кульков и свертков, вытирал платком осоловелое лицо, возбужденно обострял слипающиеся глаза, борясь с дремотой. «Дети, конечно, за родителей страдают», — говорил, прочищая горло кашлем, Михаил Никифорович. «И женщины, жены, то есть, а разве они виноваты? Скажем, отец, супротив власти, делов натворил, а они слезьми умываются».
«Каких же делов натворил Николай Григорьевич?» — хотелось усмехнуться Константину и жесткими, как удары, словами объяснить, рассказать о честности Николая Григорьевича, о давних взаимоотношениях его с Быковым. И когда он думал о Быкове, что-то нестерпимо злое, бешеное охватывало его. «Быков», — думал он, плохо слыша Михаила Никифоровича, «и Ася, и Сергей, и Николай Григорьевич, и я. Все Быков, все от него. И это письмо, и надзиратель». И Николай Григорьевич, враг народа. Что докажешь? Да, Быков. Нет, и от него, и не от него. Очная ставка. Знали, кого вызывали. Ах, сволочь, что же это происходит? Зачем? Очная ставка? И поверили ему. Хотели ему поверить.
«Женщины очень уж страдают», — говорил Михаил Никифорович, и каким-то серым цветом звучал его голос. «К эшелонам повели колонну несколько сотен. И тут, значит, такая несуразица случилась. Недалече от товарного вокзала бабы, откуда ни возьмись, из дворов, из закоулков, из-за углов к колонне бросились. Кричат, плачут. Кто какое имя выкликает, они, значит, к тюрьме из разных городов съехались, прятались кто где. Ну, крик, шум, плач. Бабы в колонну втерлись, своих ищут. Конвойные их выталкивают, перепугались, кабы чего не вышло до побега. Затворами щелкают и прикладами. Командует колонне, бегом так распротак. Побежала колонна, баб отогнали прикладами-то. И тут слышу, один заключенный слезу вслух пустил. Другой, вся колонна ревмя ревет, бабы довели. Не выдержали мужчины, значит. Кричат, за что женщин? Дайте с женами проститься. Разве это разрешено? Не положено никак. А ежели какой побег? Конвойные в мать, бегом, бегом. Как тут не обозлиться?
Перестаньте, послышался ломкий и отчужденный голос Аси. Она вышла из комнаты, стояла у двери, не закрыв ее. Перестаньте. Повторила она брезгливо. Сухими огромными глазами Ася глядела на сморщенное сочувствием потное лицо Михаила Никифоровича, сразу замолчавшего растерянно. В ее опущенной руке белел конверт, и Константин почему-то отчетливо заметил, как кровь — чернильное пятнышко на ее указательном пальце, и быстро посмотрел ей в глаза, спрашивая взглядом «Что? Что?» «Передайте отцу это письмо, если сможете», — сказала Ася холодно. «И если не трудно, ответьте мне одно. Он здоров? Я врач и хочу послать лекарство с вами. Но я должна знать».
«Очень даже можно сказать здоров». Михаил Никифорович зачем-то незаметно потрогал детское пальто на диване. «Так и велел передать он. А что у нас? У вас газы, автомобили, дышать невозможно, а у нас воздуху много, очень даже много. Для детей хорошо, продувает, скажу вам так. Перед отъездом ходил я тут с Николаем Григорьевичем, то есть папашей вашим, в медпункт».
И Константин, чувствуя, как от слов этих больно начинает давить виски, вмешался. «Ася, он здоров. Михаил Никифорович мне подробно рассказывал. Нужно обязательно нитроглицерин. В 49-м у него болело сердце.
«Это я знаю», — сухо сказала Ася. «У меня на столе, Костя. Я приготовила все лекарства». Она повернулась и вышла в свою комнату, не простившись с Михаилом Никифоровичем даже кивком. И он, ощутив, видимо, ее ничем не прикрытую холодность, засовывая оставленное Асей письмо в кожаное портмоне, произнес с ноткой обиды. «Очень серьезная жена ваша». Он вздохнул глубоко и шумно, потупясь, снова украдкой пощупал, помял полу лежавшего на диване детского пальто и, оставшись довольным, стал тереть колени над столом. «Лекарств, можно сказать, не надо бы», — внушительно покашляв, заговорил он. «У нас, кто этими лекарствами баловать начинает, залечивается до больницы».
«Завтра я отвезу вас на вокзал», — сказал Константин, давя сигарету в пепельнице. «Вон там подушка, простыня. Устраивайтесь. Спокойной ночи». Ася уже лежала в постели, ладонь под щекой, возле развернутая книга на подушке. Не мигая, смотрела в стену на зеленоватый круг от ночника. Константин разделся и лег рядом, после молчания сказал: «Теперь мне кое-что ясно, а мне ничего». «Ничего», — шепотом ответила Ася, водя пальцем по зыбкому пятну света на обоях. Был виден краешек ее напряженного глаза, поднятая бровь. «Боже мой, Быков, очная ставка. И этот надзиратель у нас в квартире, и хоть бы что! Все смешалось. Как же так можно жить?» Она оперлась на локоть. Глаза, отыскивая взгляд Константина, требовательно блестели ему в глаза. «Ты слышал, что он говорил? Я не могу это представить. Что-то делается ужасное. Почему, Костя? Для чего? Почему?»
«Асенька», — проговорил Константин, — «можно я потушу свет?» Он погасил ночник и снова лег на спину, подложив кулаки под голову. Чернота сжала комнату. Лишь лунный свет холодной полосой упирался в подоконник, как зеркалом отбрасывал блик в тень потолка. Из-за стены доносилось всхлипывание, свистящее дыхание носом. Где-то во дворе гулким отзвуком хлопнула дверь парадного.
«Он спит»,
— с отчаянием сказала Ася.
«Ты видел, как он трогал руками это детское пальтишко? Неужели у него есть дети?»
«Трое».
«Нет, если так, тогда страшно. Если бы ты знал, как я ненавижу Быкова и тех, кто поверил ему. Нет, хоть раз в жизни я хотела бы посмотреть ему в глаза. Именно в глаза».
«Ася», — тихо сказал Константин. Он прижался лицом к ее груди и, мучаясь от ощущения своей беспомощности сейчас, робко обнял ее и, зажмурясь, лежал так некоторое время, потираясь губами о ее пахнущую детской чистотой шею. «Асенька, ты плохо меня знаешь». «Я знаю, что делать», — убеждающе сказал Константин. «Этот Быков еще пострижется в монахи. Так должно быть на этом свете. Нет, он еще поваляется у меня в ногах. Я знаю о нем все, чего никто не знает. Вот этого только я хочу». Она быстро отвернула лицо, шепотом сказала в стену:
«Не надо, не надо этого говорить, не смей. Ты меня не понял. Я не хочу, чтобы оклеветали и тебя. Ты теперь не один. Ты ничего не должен делать. Ничего».
В полночь Константин встал. Лунный косяк передвинулся по комнате. Теперь твердо освещал стену, были видны цветы обоев. Свет этот был так беспокоящ, вливал такое холодное безмолвие в комнату, что Константин, одеваясь, улавливал дыхание Аси сквозь шуршание своей одежды.
«Не надо, не надо этого говорить»,
звучало в его ушах, как через заведенный моторчик. Он никак не мог заснуть, и эта давящая усталость бессонницы шумела в голове. Тогда, после этих слов Аси, Константин вдруг почувствовал неожиданную, отчаянную растерянность, какую-то рвущую душу нежность к ней, к этим словам ее. А после, когда она заснула,
Он, боясь повернуться, изменить положение, чтобы не разбудить ее, лежал в липко окатившем его поту. Замлело, затекло все тело. И когда, измучась, отгоняя лезшие в голову мысли, с расчетом взвесить все, что могло быть, поднялся в полночь, решение было неотступно ясным. «Еще ничего не случилось», — убеждал он себя. «Неужели это страх? Еще ничего не случилось. Пистолет. Спрятать надежнее пистолет. Немедленно. Сейчас. Сейчас. Зачем я рискую?» Он опасался разбудить Асю, заскрипеть дверцами книжного шкафа. И, осторожно открывая, приподнял створки. Они легонько скрипнули в тишине комнаты. Отодвинул книги и достал толстый том Брэма. Как в дыму гладко поблескивал в нем под лунным светом Вальтер. Он сунул его во внутренний карман пиджака, колющим холодком ощутил грудью плоскую тяжесть, оглянулся через плечо на тахту. Ася спала. Постоял немного. И опять, опасаясь скрипа двери на цыпочках, поспешно вышел в другую комнату. И тотчас наткнулся на отлетевший стул, заваленный грудой одежд, поставленный перед порогом. Сразу же оборвался храп. Взлохмаченная тень, фистулой свистнув носом, вскочила на диване, из окна высвеченная косым столбом луны. Михаил Никифорович испуганно вскрикнул. «А? Кто?» Константин от неожиданности, выругавшись, запутался ногами в одежде, упавшей на пол, торопливо стал подымать ее. В тот же миг тупо зашлепали по полу босые ноги. Он, нахмурясь, выпрямился с чужим пиджаком в руках. Михаил Никифорович в исподней рубахе в кальсонах синей тенью стоял перед ним, выкатив остекленные страхом и луной глаза. Повторял одичало. «Ты что это, а? Как можешь?» И рванул к себе пиджак из рук Константина, сжал его в горстях, проверил что-то, твердыми пальцами скользнул по карманам, все повторяя одичалым голосом. «Ты что же это, а? Как можешь? Документ тут был, а?» И схватил Константина за локоть.
«С ума сошли, черт вас возьми!»
Константин резко перехватил жилистую кисть Михаила Никифоровича и зло оттолкнул его к дивану. Тот с размаху сел, откинувшись взлохмаченной головой.
«Вы что, опупели? Сон приснился!»
Шепотом крикнул Константин. «Какие документы? А ну, проверьте их! Какого черта стул у двери ставите? Забаррикадировались?»
«А? Зачем?» —
прохрипел Михаил Никифорович и, уже опомнясь от сна, отрезвев, посунулся на диване. Желтые руки замельтешили над пиджаком. Достал зашуршавшую бумажку, жадно вгляделся в нее под луной. И затем, странно поджав худые ноги в кальсонах с болтающимися штрипками, потерянно забормотал.
«Это что же я, с ума тронулся, а? Извините, Константин Владимирович, извините меня за глупые слова!»
«Тише! Жену разбудите!»
Не оставая, выговорил Константин. «Спите лучше и положите пиджак под голову, если боитесь за документы, а дверь не баррикадируйте!»
«Извиняюсь я!»
Константин повернул ключ в двери, вышел в темный коридор, не зажигая света, прошел в кухню, тихую, лунную. Здесь, успокоясь, подождав и выкурив сигарету, намеренно спустил воду в уборной, несколько минут постоял в коридоре. Затем на носках приблизился к порогу своей квартиры. Всхрапывание, посвистывание носом доносились из комнаты. «Позавидуешь, он все же с крепкими нервами», — подумал Константин. Потом, вслушиваясь в шорохи спящей квартиры, отпер дверь в парадное. Через 20 минут вернулся со двора. Он спрятал Вальтер в сарае под дровами. Утром Константин поймал такси в переулке, повез Михаила Никифоровича на вокзал. По дороге мало разговаривал, зевал, делая вид, что плохо выспался и утомлен. Изредка поглядывал на Михаила Никифоровича в зеркальце. Тот молчал, вытягивая узкий подбородок к стеклу. Возле подъезда вокзала Константин облегченно и сухо простился с ним.